Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
Сегодня, 24 ноября, Католическая Церковь чтит память святого Андрея Дунк-Лака, священника, а также его сподвижников, мучеников. Андрей Дунк-Лак был обезглавлен за веру в 1839 году. Он возглавляет список вьетнамских мучеников. Андрей Дунк-Лак канонизирован папой Иоанном Павлом II в 1988 году вместе с 116 другими мучениками Вьетнама. В этом большом числе святых мучеников было 6 епископов, несколько европейцев-миссионеров, а также священники, вьетнамцы, катехизаторы и простые миряне. Все они жертвы многочисленных преследований с 1745 по 1862 годы. Нам подобает хвалиться только крестом Господа нашего Иисуса Христа, ибо слово крестное для нас, спасаемых, есть сила Божья.
Новости из Ватикана по-русски.
Папа Франциск направил приветственное послание участникам 13-го фестиваля социальной доктрины Церкви, который в эти дни проходит в Вероне. Это начинание, подчеркивает папа, направлено на воплощение Евангелия в жизнь общества стараниями профессионалов-мирян. Именно миряне обеспечивают присутствие Церкви в современном мире. Они благовествуют в цифровой среде и в молодежной культуре, в сфере труда, экономики и политики, искусства и культуры, науки, образования и воспитания, в деле заботы об общем доме. В этом году фестиваль посвящен актуальным вопросам, связанным с цифровой культурой, влияющей на отношения между людьми и, как следствие, на общество. По словам папы, мир нуждается в сети, которая не порабощает, а освобождает, оберегая общение свободных людей. Сама Церковь — это сеть, сотканная евхаристическим общением, в котором единство основано не на лайках, а на истине. Общение достигает своей полноты в самоотдаче другому человеку, подчеркивает епископ Рима. Напомнив о евангельском рассказе об умножении хлебов и рыб, папа задается вопросом, почему люди проходили огромные расстояния, чтобы внимать требовательным словам Иисуса. Согласно евангелисту Марку, толпе импонировал беспрецедентный авторитет учителя из Назарета, протекающий из его личного участия. Христос есть лик и слово Небесного Отца посреди превратности человеческого существования. Он сострадает людям, разделяет чувства слушателей, не смотрит на них свысока, делает их проблемы своими, заботится о них. Коммуникация Христа проникнута любовью к слушателям, отмечает папа. Господа интересует человек во всей его полноте. И чтобы достичь каждого из собравшихся, он просит о сотрудничестве своих учеников, которые тоже должны войти в его логику личного участия. Нет такого евангельского дара, в котором не было бы частички самого дарителя. «Вы дайте им есть», — просит учеников Господь. В конце послания Святейший Отец призывает участников фестиваля приобщаться к культуре безвозмездности. «Мы получили жизнь даром, мы ничего не заплатили за это. Следовательно, мы все способны отдавать, не ожидая ничего взамен, делать добро другим, не требуя, чтобы они в ответ хорошо относились к нам». Колонка главного редактора. Вот уже более 100 лет Святейший Престол с растущей силой поднимает свой голос на фоне обострения военных угроз и применения все более изощренных и разрушительных видов оружия, говоря «мощное и ясное нет войне». От пророческого воззвания Бенедикта XV против бессмысленной бойни во время Великой войны вплоть до слов, которые Папа Франциск повторяет по любому поводу о войне как поражении для человечества, учительство епископов Рима прояснило и углубило, что не существует справедливых войн, и даже право на самооборону должно быть пропорциональным, согласно учению катехизиса католической церкви. С самого начала агрессивной войны, развязанной Россией против Украины, и затем в последние недели после бесчеловечного нападения Хамас и зверств, совершенных против мирных израильтян, и после ответного наступления последних, которое стерло с лица земли многочисленные жилые дома Газы, уничтожив тысячи невинных палестинцев, вновь поднялась волна критики в отношении позиции Папы и Святейшего Престола. Эту позицию уже долгое время некоторые путают с нейтральной, как будто в Ватикане из-за переизбытка дипломатичности не умеют распознать ошибок и доводов конфликтующих сторон. Поэтому стоит еще раз напомнить, что Святейший Престол перед лицом войны никогда не был нейтральным, равно как и равноудаленным. Напротив, он всегда стремился быть беспристрастным, то есть не оказаться и не казаться вовлеченным в конфликт и в то же время равноприближенным, близким не к тем, кто развязывает войны, но кто страдает, кто терпит последствия конфликтов, к убитым гражданским лицам, к раненым, к матерям и отцам павших солдат, к невинным жертвам терроризма и репрессий. Ватиканские СМИ не могут не следовать именно этой редакционной линии, отвергая поляризацию, представляющуюся характерной чертой не только нынешних войн, но и в целом современного мира, в котором мы живем. Держать каналы диалога открытыми для всех – никогда не закрывать двери с надеждой, что будет достигнуто прекращение огня и переговоры о справедливом мире, заботиться о невинных жертвах, с какой бы стороны они ни были, анализировать более или менее глубинные причины конфликта, избегать использования языка ненависти и демонизации. Все это отнюдь не означает отказа признавать наличие агрессора и жертвы, равно как и игнорировать законность самообороны. Это значит принимать близко к сердцу участь невинных, ни в коем случае не угашать тлеющий фитилек надежды на мир, улавливать любой, едва заметный сигнал открытости, с какой бы он стороны ни исходил, верить в дипломатию и, прежде всего, заботиться об участи жертв, изувеченных, эвакуированных. Это означает также выход из логики поляризации и одномыслия. Возможно ли осуждать бесчеловечное террористическое нападение Хамас на израильских мирных граждан и в то же время высказывать сомнения и вопросы по поводу вооруженного ответа армии Тель-Авива и спровоцированного им высокого числа жертв из гражданских лиц, а также о гуманитарной трагедии в Газе? Существуют конфликты, в которых совершенно неуместно быть болельщиками, и ближневосточный конфликт, несомненно, один из таких. Он порожден чрезвычайно сложной обстановкой, где ответственность одних прибавляется к ответственности других, а не становится оправданием. Рассказывая о происходящих сейчас войнах и предлагая темы для размышлений, мы руководствуемся маяком, представленным пророческими словами нынешнего преемника Петра, который продолжает предостерегать все человечество от риска глобальной войны и самоуничтожения. Мы пытаемся заниматься журналистикой, отделяющей факты от мнений, а наши мнения от мнения других, информировать об этих последних, наделять голосом тех людей, которые нам кажутся интересными, не означает соглашаться с ними. Это скорее попытка понять, особенно ценя, наиболее критические и наименее идеологические голоса.
Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его.
Сегодня в нашей беседе прозвучат избранные размышления известного православного библеиста, историка религии и миссионера, отца Александра Меня. Говоря о Божьем промысле, отец Александр отмечает, что мы не имеем никакого права изображать Бога на человеческий манер, вроде режиссера, который сидит наверху и всем управляет, вроде актера кукольного театра, который все дергает за нитки. Вся суть истории с точки зрения христианства заключается в том, что нам дана свобода, и человек несет ответственность как свободное существо. Различные условия жизни часто являются лакмусовой бумажкой, проверкой для людей. И в концлагерях, и в богатстве, и в бедности люди, находившиеся рядом, плечом к плечу, совершенно по-разному реагировали на окружающую среду и события. И экстремальные условия делали из одних героев, а из других – подлецов и предателей. Поэтому всегда человек должен оставаться человеком. И если Бог предоставил нам свободу, то мы напрасно мечтаем о механическом мире, где этой свободы не будет. Верным компасом на путях свободы является величайший дар Божьего провидения – любовь. Жизнь человека без любви пуста, пресна и безжизненна. Любовь – это величайшая радость человеческого существа от встречи, единения, общения с другими людьми. Человек может радоваться, глядя на восходящее солнце, на раскрывающийся цветок, на прекрасный пейзаж. Но далеко не всегда мы радуемся, глядя друг на друга. И часто утром, когда мы идем на работу, смотрим друг на друга сонно и мрачно. Нам хочется, чтобы эта толпа сгинула куда-нибудь. Однако это антипод любви, и жить так противно. Наш Создатель, который хочет людей соединить, наделил нас различными формами любви. В греческом языке есть много слов, которыми обозначается любовь. В русском языке одно, как и во многих европейских языках. Ненависть есть отталкивание, любовь – единство. Для того, чтобы создать будущее человечество, в котором все открыто друг другу, которое станет новым Адамом, новым духовным единством, нужно, чтобы действовали какие-то тайные пружины, могучие силы. Обратите внимание, ведь для того, чтобы существовала материя, Бог вложил в нее такие могущественные силы, что если их освободить, будет сокрушительный термоядерный взрыв. Вот какая сила заключена в атоме. Такой же силой является и любовь. Любовь материнская, любовь полов, любовь родственная, любовь христианская, которая обнимает всех. Одиночество – это смерть, а открытость сердца – это исполнение того, что заповедал нам Христос, сказавший: «Кто хочет за мной идти, отвергнись себя, возьми свой крест, и тогда иди за мной». Поэтому научиться любить другого человека значит постичь секрет жизни, самую главную ее тайну. Петерим Сорокин, замечательный русский мыслитель и социолог, говорил о том, что наше общество, заботясь о выработке разных видов энергии, прежде всего должно позаботиться о выработке самой главной энергии человечества – энергии любви. Когда будет много этой энергии, тогда и человечество будет развиваться по-другому. Энергия любви находится в тяжком дефиците. Напротив, бушуют центробежные силы, сеющие ненависть. А ведь мы – один организм и в физическом, и в духовном смысле. Когда человек питается ненавистью, он взрывает изнутри этот единый организм. А любовь соединяет. Она соединяет мужчину и женщину, друга и брата, мать и ребенка. Она соединяет совершенно разных людей. И это, можно сказать, высшая ступень человеческого развития. От самых древних времен, когда люди жили малыми группами, ненавидя соседнюю группу, от тех времен, когда города и государства отделялись друг от друга ненавистью и ставили заслон «это чужаки, это не мы». От тех времен, когда чужак был как бы совершенно иным существом, мы продвигаемся к эпохе любви. И это не только теория, это история будущего. Посмотрите на сегодняшний мир. Есть много изобретателей новых машин, изобретателей новых источников энергии. Но прежде всего обратите внимание на женщину, которая возглавляет революцию любви, на монахиню Терезу из Индии, из Калькутты. Она так и говорит: «Самый главный переворот — это научиться ценить человека, любить человека». И вот ее сестры идут к больным, к страдающим, к отверженным, к изгоям и помогают им совершенно бескорыстно. То, что делают эти люди, кажется нам невероятным. И мы ощущаем себя какими-то допотопными пятикантропами рядом с этими мужественными монахинями, молодыми девушками или старушками, которые едут в Ирландию, в Ольстер, в Афганистан, всюду, чтобы помогать страдающим. Но где же они находят силы для этого? Силы дает им Бог. То, что они делают, это чудо, а поддерживает и питает их молитва. Каждый день они становятся перед святыми дарами и молятся молча. Каждый день они подходят к святому причастию. Каждый день они просят сил для своего подвига. И они оказываются сильнее многих людей в мире. Они — предвестники будущего. Такие вестники были всегда. Их было немного. Но духовный поток человечества развивается как раз по этим линиям. Такое простое и, может быть, навязшее в зубах слово «любовь». Но слово это самое священное. Поэтому Новый Завет говорит нам: «Бог есть любовь». Именно поэтому Христос говорит нам: «Заповедь новую даю вам. Любите друг друга, как я возлюбил вас». Любовь — это синоним счастья. А поскольку все мы стремимся к счастью, то мы должны стремиться воспитывать в себе любовь. Пока нас душит серость, унылость, одиночество, неприязнь, ненависть, однако тот, кто сам является любовью, может нас научить любить. Андрей Рублев писал свою икону Троицы в суровое время, когда ненависть бушевала на земле. Впрочем, когда она не бушевала? Он писал ее не случайно, а в память о святом Сергии Радонежском. И святой Сергий назвал свою деревянную церквушку в честь Троицы не случайно, а потому, что, как говорит летописец его жизни, хотел, чтобы божественная любовь учила людей, и чтобы люди, взирая на небесную любовь, побеждали злобное разделение мира. Вот это самое главное.
Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана». Слава Иисусу Христу! Лавдитур Иисус Христос!